Всем привет! С вами подкаст «Безопасная среда» и его ведущие Аня и Настя. Мы два психиатра-психотерапевта, и мы собираемся обсуждать в этом подкасте психическое здоровье, психотерапию и то, как помочь себе в наше непростое время и как понять, что пора обратиться за помощью.
Мы хотим дестигматизировать психические расстройства, развенчать страхи о психиатрии и надеемся, что наш подкаст найдет у вас отклик и поможет разобраться в себе.
Сегодня мы поговорим о том, что же такое биполярное аффективное расстройство и о его особенностях. Сразу, я думаю, нужно сказать, что очень часто диагностика биполярного расстройства достаточно сложная штука, и после появления симптомов может пройти очень много лет, прежде чем диагноз будет установлен. Например, опрос 441 пациента с биполярным расстройством показал, что 35% из них ждали не менее 10 лет с первого обращения за помощью до постановки верного диагноза. Как ты думаешь, почему так вообще происходит?
Ну, потому что биполярное расстройство – это расстройство настроения, которое характеризуется эпизодами суперприподнятого настроения, мании или гипомании и депрессии. Часто люди практически не замечают приподнятого настроения, так как это может не вызывать долгое время особых проблем, и обращаются только по поводу депрессий. Соответственно, психиатр слышит жалобы только на депрессии и ставит какой диагноз? Правильно, рекуррентную депрессию. Поэтому этот диагноз часто просматривают.
Нам очень важно знать, что есть вообще два типа биполярного расстройства, как минимум. Первого типа и второго типа.
И чем же они отличаются между собой?
У людей с биполярным расстройством первого типа есть маниакальные эпизоды и есть депрессивные эпизоды. Это такая суперклассическая картина, это то, что раньше называлось маниакально-депрессивным психозом или МДП. При биполярном расстройстве второго типа также есть депрессивные эпизоды, но отличием будет то, что маниакальных эпизодов не будет, только гипоманиакальные.
Ань, может быть, давай сразу объясним, что это вообще за термины такие? Мания или маниакальный эпизод – это суперприподнятое настроение, повышение активности, снижение необходимости во сне, импульсивные или необдуманные покупки, спонтанные какие-то траты, фонтан идей. Проявлений мании очень много, но интересно, что каждый раз при возникновении этого эпизода набор симптомов может быть разный даже у одного и того же пациента. Но чаще всего они будут все-таки похожи, и это помогает нам в дальнейшем распознать, что у пациента начинается маниакальная фаза, когда он становится, например, раздражительным и разговорчивым.
В целом, чрезмерно такое приподнятое, раздражительное или переменчивое, называется такое состояние лабильным настроением, это основной симптом, который необходим для диагностики мании. Для классической мании характерно очень хорошее, эйфоричное или приподнятое настроение, которое очень часто сопровождается так называемым растормаживанием. Например, человек может начать носить очень яркую одежду, и, естественно, тут надо сделать пометочку о том, что мы сравниваем с каким-то условно нормальным состоянием, да, то есть это не то, что человек, в принципе, очень ярко всегда одевается, это не будет для него каким-то симптомом. Либо может начать раздеваться в общественных местах, естественно, если это тоже не было раньше для него нормальным. Возможно, это пренебрежение к социальным нормам, желание к постоянной социальной активности, например, флирт с незнакомыми людьми или заведение большого количества новых контактов. Такое условно прекрасное настроение вначале кажется абсолютно нормальным и не причиняет никакого дискомфорта ни человеку, ни другим людям. Но, к сожалению, это очень часто приводит к агрессии из-за того, что человек учитывает только свои потребности, при этом игнорируя чувства других людей.
А другой важный диагностический симптом мании – это повышение энергии и активности. И это сопровождается часто импульсивностью, быстротой принятия решений или пренебрежением к возможным рискам. Например, это вложение в новые рискованные проекты, чрезмерные траты. Классика, когда человек начинает, например, брать огромное количество кредитов или вступает в сексуальные контакты вообще с незнакомыми людьми, а также, например, практикует опасное вождение. Кроме того, в состоянии мании тяжело закончить уже начатые задачи или проекты.
Вроде бы звучит, что повышение активности – это очень классно и здорово. Чем же это опасно?
Ну, к сожалению, очень часто мания приводит к возникновению психоза. Например, ты можешь решить, что у тебя особенные отношения с Богом, знаменитостью, да и просто с твоим начальником, или что ты обладаешь особым талантом, превосходными способностями. Чаще всего люди не очень хорошо относятся к подобного рода заявлениям. Есть еще такой термин, который, я уверена, многие люди слышали – мания величия. Ну, правда, в данном случае манию используют в значении бреда, то есть бреда величия, да, это как раз вот особое отношение с Богом или заявление, что ты обладаешь целительными способностями. ну или что-то в этом духе.
А можешь тогда прояснить, что такое мания, что такое бред и в чем отличие, почему неправильно, некорректно использовать термин мания величия?
Ну, это не то чтобы некорректно, просто раньше мании использовали в значении бреда. Есть мания величия, какие у нас еще есть мании? Мания преследования, вот. Бред в данном случае мы можем, конечно, использовать в контексте таком обывательском, да, что за бред ты несешь. Но психиатры обычно бредом обозначают какие-то умозаключения или рассуждения, которые не поддаются коррекции. То есть если вы человеку скажете, у тебя нет отношений с Богом, да, или ты не Иисус Христос, а человек, у которого бред величия, то это не поможет ему разубедиться или понять свою ошибку, он останется при своем мнении. И это мы будем называть бредом. В нашем конкретном случае относительно бар, мания здесь означает приподнятое настроение.
Еще один очень интересный и важный симптом мании – это уменьшение потребности во сне. Причем это очень сильно отличается от бессонницы при депрессии, когда ты не можешь заснуть, несмотря на ужасное чувство усталости. При мании ты можешь чувствовать себя хорошо отдохнувшим или полным энергии и даже возбужденным, несмотря на то, что ты поспал всего несколько, например, 2 или 3 часа, а кто-то может даже вообще не спать несколько суток.
Ты, кстати, упоминала про когнитивные симптомы мании. Что под этим понимается?
В принципе, будет повышенная умственная активность, такие скачкообразные идеи, ты будешь отвлекаться, тебе будет тяжело отличить, насколько важна та или иная мысль. Очень часто это приводит к такому симптому, как вот действительно скачка идей. Это такие резкие переходы от одной темы к другой, основанные на очень быстрых ассоциациях. Еще довольно часто события, происходящие во время уникальных эпизодов, вообще могут стираться из памяти.
Мои мысли, мои скакуны здесь очень хорошо. Газманов описывает это явление. Возвращаясь к вопросу, почему это же все-таки плохо? Как итог, такое состояние очень сильно нарушает социальное функционирование и может привести к непредсказуемым последствиям, вроде того, как потеря работы, огромные долги, развод или нападение на других людей. Плюс из-за того, что кажется, что ты самый классный, самый особенный, критика, то есть способность адекватно оценивать свое состояние, утрачивается, и ты уже вообще не воспринимаешь обратную связь от других людей, даже самых близких.
Как долго вообще это должно длиться, чтобы можно было сказать, что вот да, действительно это мания, что это не просто какое-то хорошее настроение?
Мания обычно не продолжается очень долго, и нам достаточно 7 дней для диагностики мании.
А гипомания, что это такое?
Гипо обычно означает, да, приставка, что-то мини-мания, да, или маленькая версия мании. Это состояние, которое похоже на манию, но степень выраженности симптомов намного ниже. Например, самооценка может быть повышена, но при этом она никогда не будет достигать каких-то вообще невероятных масштабов, да, или состояния собственного величия, как, например, при мании. И потом в гипомании, несмотря даже на гиперактивность, поддерживать какой-то разговор или удерживать мысль может быть вполне реально. Плюс может сохраняться продуктивность действий, то есть человек будет действительно заканчивать проекты, да, и будет в этом вполне эффективен. Поэтому состояние такое сложно заметить и уже тем более, и уж тем более жаловаться на него психиатру, потому что это выглядит вполне себе как норма. И при биполярном расстройстве второго типа случается как раз исключительно гипомания, которая при этом не приводит к психозу.
Угу. А еще все-таки обычно это не приводит к ухудшению взаимоотношений с другими людьми и нет такого импульсивного поведения.
Окей, да, звучит как сказка, правда? Повышение активности и без всяких рисков психозов. Так почему же мы это называем патологичным и вообще выделяем как диагностическую категорию?
Такие симптомы, несмотря на то, что они могут быть мимолетными, и действительно для диагностики гипомании нам достаточно всего 4 дней для того, чтобы могли это заподозрить, это может быть первым звоночком к тому, что нестабильность настроения начинает усиливаться и может потребоваться лечение. Плюс за подобным состоянием чаще всего, практически в 100% случаев, следует депрессия.
Про симптомы депрессии мы, конечно, уже говорили в выпуске про депрессию. При биполярном расстройстве она будет довольно похожая, поэтому отдельно останавливаться мы на этом не будем. Больше интересно, что симптомы депрессии и мании могут сочетаться, и это будет называться смешанным эпизодом.
Как это вообще выглядит?
Ну, например, при основных симптомах мании может наблюдаться ангедония, то есть отсутствие удовольствия от чего-либо, заторможенность, апатия, суицидальные мысли или чувство вины. А при депрессии при этом может быть повышенная самооценка, ускоренность мышления или повышение активности и импульсивности. То есть как будто, да, реально и то присутствует одновременно у человека, что не позволяет назвать ни депрессией, ни манией или гипоманией. Аня, расскажи, есть ли какие-то вообще данные, с чем может сочетаться биполярное аффективное расстройство? Я имею в виду с другими психическими расстройствами.
Да, чаще всего, когда мы говорим про коморбидность снова, это вместе с БАР, с биполярным аффективным расстройством, тревожные расстройства, употребление психоактивных веществ, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, расстройство пищевого поведения, расстройство личности и посттравматическое стрессовое расстройство. Большинство пациентов с биполярным расстройством страдают как минимум еще одним психическим расстройством. Крупное национальное репрезентативное обследование в США показало, что у пациентов с биполярным расстройством распространенность хотя бы одного сопутствующего расстройства в течение жизни составляла 92%. Но это достаточно много.
Я также слышала, что творческие люди часто страдают биполярным аффективным расстройством. Это правда?
Это очень распространенная гипотеза, но, к сожалению, каких-то подтверждений в исследованиях четких не было обнаружено. Но действительно есть даже данные, в которых были обнаружены более высокие баллы по показателям креативности у пациентов с биполярным расстройством, чем в контрольной группе. Ну, то есть это люди, у которых нет каких-то заболеваний. И непропорционально высокие показатели биполярного расстройства у творческих личностей либо у творческих профессий. Кроме того, одно исследование показало, что генетический риск биполярного расстройства был действительно выше среди творческих людей, например, актеров, танцоров, музыкантов, чем у других людей в выборке. Ну, то есть предполагается, что генетическая предрасположенность к биполярному расстройству и творческие способности действительно каким-то образом пересекаются друг с другом.
А как насчет того, что БАР может быть связано с приемом каких-то препаратов или веществ?
Такое действительно бывает, и это называется индуцированное биполярное расстройство. В таком случае нарушение настроения развивается во время либо после употребления, ну, психоактивного вещества, мы имеем в виду какого-то наркотика, допустим, кокаина, либо лекарства. Например, такое очень часто бывает при кратковременном приеме глюкокортикостероидов. Вообще любого вещества, способного вызывать такие симптомы. Кроме того, нарушение вызывает серьезный стресс и ухудшает психосоциальное функционирование.
Ну а бывает ли, что БАР на самом деле связано вообще с другим заболеванием, то есть, ну, например, соматическим?
Такое тоже, правда, бывает и достаточно часто, и похожие симптомы могут возникать при повышенном уровне кортизола в крови, при рассеянном склерозе, при инсульте, при черепно-мозговых травмах или системной красной волчанке. Но обычно симптомы появляются в течение первого месяца от начала основного заболевания, то есть какая-то временная связь вообще.
Мне также кажется важным осветить вопрос вообще, можно ли вылечиться от БАР, то есть можно ли стать здоровым человеком так, что тебе этот диагноз снимут?
К сожалению, при биполярном расстройстве, впрочем, как и при очень многих расстройствах психиатрии, мы не можем говорить о полном излечении, мы говорим о достижении ремиссии. И очень важно понимать, что при биполярном расстройстве, к сожалению, нам не удастся полностью сделать человека абсолютно ровным, абсолютно стабильным с настроением. Наша самая главная задача — это снизить амплитуду вот этих колебаний. То есть колебания, они все равно будут, но они не будут причинять такой сильный дискомфорт.
Угу. То есть, мне кажется, ровное состояние — это даже вообще нереалистично просто для любого человека, потому что все в нашей жизни циклично, и, конечно, наше настроение тоже колеблется в зависимости от каких-то ситуаций или того, что происходит в нашей жизни. Поэтому мы учим человека принимать свои особенности, да, и как-то умело адаптироваться к ним. Еще мне кажется важным прояснить вопрос про биполярное аффективное расстройство и беременность. Как это сочетается, не опасно ли рожать, если у тебя есть БАР? Есть определенная вероятность того, что после родов может манифестировать биполярное аффективное расстройство как мании, так и депрессии.
Риски есть всегда, и это не только связано с изменением гормонального фона во время беременности либо после родов, но и в принципе с тем, что те, кто получает лечение, по идее, должны прервать на период беременности курс или продолжать его под наблюдением врача.
Ань, есть ли какие-то вообще, я не знаю, факторы, которые помогут принять решение? Может ли вообще, ну, отказаться от идеи заводить детей, если у тебя биполярное аффективное расстройство?
Безусловно, мне кажется, что такое решение должен принимать сам человек, но у нас нет каких-то очень четких противопоказаний для того, чтобы прерывать беременность или вообще человек не должен был заводить ребенка. Всегда мы должны оценивать соотношение рисков и пользы для человека, и мы будем стараться сделать абсолютно все возможное, если женщина решит рожать, чтобы провести эти роды, чтобы все было хорошо и как-то контролировать. И тут, на самом деле, мы можем подступиться как раз-таки к теме психотерапии БАР, потому что очень часто нам удается прекратить медикаментозное лечение, и человек остается на поддерживающей психотерапии. И вообще-то это оказывается весьма эффективным. Расскажешь вообще про психотерапию БАР?
Да, подход к лечению биполярного расстройства как раз зависит от его типа, почему так важно выделять эти типы. Если БАР первого типа, где могут развиваться психозы, то здесь, конечно, зависит от частоты развития этих самых психозов, но в основном здесь люди получают с биполярным аффективным расстройством первого типа преимущественно препараты. Конечно, психотерапия тоже важна, но препараты здесь будут иметь не менее важное, чем психотерапия. А если БАР второго типа, где, как мы уже с тобой выяснили, только гипомании встречаются, то здесь человек может после наступления длительной ремиссии не принимать лекарства. Обычно пациенты с БАР путают, что как только стало легче, они бросают все. Речь не про это. Речь про то, что когда мы достигли длительную ремиссию, умеем держать, как-то контролировать и балансировать настроение, то тогда можно действительно обходиться только психотерапией, или да, какими-то рекомендациями, которые были на психотерапии усвоены.
А как вообще не допустить развития гипомании либо депрессии?
Собственно, психотерапия БАР как раз-таки вся об этом, и есть несколько нюансов этой самой психотерапии. И вообще расстройств психотерапии, расстройств настроения. Первое, что мы делаем, это мы стараемся налаживать циркадные ритмы у клиентов. Связано это с тем, что для пациентов с БАР критически важно иметь вот рутину какую-то и режим.
А почему это так важно?
Это связано с механизмом начала любой фазы. Это понятно, что у всех людей есть колебания настроения, и важным является принятие того факта, что колебания настроения у людей с БАР все-таки будут, вне зависимости от того, какую они терапию получают. Важно то, что с этими колебаниями делать. Обычно происходит следующее. Пациент лежал в депрессии 2 месяца, не работал или работал слабо, потом вдруг депрессия заканчивается и начинается гипомания. И тут клиент идет в отрыв, доделывает все накопившиеся дела за 2 месяца, берет новые проекты, чтобы хоть как-то закрыть финансовую яму, отмывает всю квартиру за ночь и начинает ходить на все тусовки. Ну и как ты думаешь, что происходит дальше?
Я думаю, предсказуемо заканчиваются силы и начинается депрессия.
Конечно. И тут нам нужно разорвать этот паттерн. Если коротко, мы учим клиентов с БАР трезво оценивать свои силы, уметь различать признаки приближающейся депрессии или гипомании и предпринимать меры, чтобы не навредить себе. Если речь про гипоманию, то не ввязываться в проекты, нормально спать, достаточно отдыхать. Если речь про депрессию, то, как мы уже обсуждали в выпуске про депрессию, не бросать рутину, продолжать работать через силу, продолжать встречаться с друзьями, радовать себя, делать какие-то веселые вещи. Рутина – это та стабильность, которая помогает нам держаться на плаву.
Да, и нужно сказать, что доказанным методом психотерапии БАР, это как раз то, о чем ты рассказывала, это называется IPSRT – Interpersonal Social Rhythm Therapy. То есть терапия как раз-таки социальных ритмов, и я думаю, что мы в описании оставим ссылку на сайт, в котором вы самостоятельно можете посмотреть, что это такое, и даже, может быть, обучиться, потому что обучение – это бесплатное. Еще важным моментом при психотерапии БАР, конечно же, является обучение клиента эффективным навыкам общения и разрешения конфликтов. Таким образом, мы рассчитываем на то, что клиентам будет проще удовлетворять свои потребности, делиться проблемами и решать их своевременно, а также просить о помощи. Ну что же, друзья, на сегодня у нас все. Мы надеемся, что этот выпуск помог вам разобраться немножечко в этой теме. Мы открыты к вашим предложениям и к темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо вам за внимание и за то, что вы были сегодня с нами. Мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии и желаем вам хорошего дня или вечера в зависимости от того, когда вы будете слушать эту запись. Подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока!
Пока!